Как ваше настроение? Хорошее, да? Вы чувствуете, что уже осень пришла? Да? Пора грусти, да? Вот мы едем по дороге, а уже листья желтеют. И красиво, ничего не скажешь, красиво, но намек на то, что, друзья, все, надо уже готовиться к времени более суровому, да, надо уже готовиться к времени такому, требующему от нас какой-то бдительности, теплой одежды, да. Слушайте, точь-в-точь, как и в духовной жизни. Вот, изучаю Священное Писание и думаю, в какое время года, в духовном смысле слова, мы сегодня уже живем с вами. Как вы думаете? Тоже живем осенью, да? Тоже живем осенью. Почему? Потому что вот-вот уже начнется время суровое. Время суровое для нас. Почему? Потому что, знаете, история, она ведь развивается как маятник. Вы слышали что-нибудь об этом? Когда маятник достигает крайней точки своей, да, он начинает движение в обратную сторону до тех пор, пока не достигнет противоположной крайней точки. Да? И вот, если вы посмотрите на историю, то вся история, она развивалась как маятник. Из одной стороны в другую. Когда только достигалось время крайней такой свободы, маятник начинал движение в противоположную сторону и достигал крайней точки, когда начинались страшные гонения, убийства, когда людей закрывали в тюрьмах и так далее. И вот так. Вся жизнь, вся история христианства, она вот так. Вот как вы думаете, мы с вами достигли вот этой крайней точки? Свободы. Нас никто не трогает, да? Да, мы спокойно, свободно держим Библию в руках. Нам никто не запрещает ее читать. Да, мы имеем какие-то определенные сложности, да. Кто-то нас не понимает, кто-то нас отвергает. Но это было всегда так. Не было еще в истории христианства такого, что все, ой, здрасте. Даже когда Иисус был здесь на земле, да, сколько раз его проповедь оканчивалась провалом. То есть люди не воспринимали даже от Него Божье Слово. И вот мы с вами достигли такого времени, когда маятник начинает движение в другую сторону. И вы замечаете, становится все сложнее, 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 сложнее. И для мудрого человека, для мудрого христианина, это должно быть своего рода сигналом к тому, чтобы он понял, если мы живем в осенью, да, то следующее время года будет зима. А зима – это мороз, зима – это холод, зима – это снег, зима – это непроходимость, зима – это особое время года, когда человек себя чувствует более стесненно. Ему больше приходится находиться в помещении, нежели на улице. Потому что на улице холодно, в помещении тепло. Что же для нас это помещение, друзья мои? Это наша любимая церковь. Во времена холода, во времена гонений, церковь, общество, я не имею в виду стены, я имею в виду общество, общество наше, оно играет огромную роль, оно согревает нас. Вот если вы видели овечек, когда пастух пасет овец, или когда начинается сильная жара, или наоборот, когда он поднимает их высоко в горы, где холодно ночью. Вы знаете, что делают овечки? Они все собираются в одну кучу, вот так. И прям близко-близко друг к другу становятся, прям вот прижимаются друг к другу, а головки свои они опускают вниз. Особенно вот когда солнце, жара, головы опускают вниз, и получается такое большое облако шерстяное, знаете? Вот так, если посмотреть. Они знают, как спасаться. Они знают, как спасаться. Понимают, что каждая из них в отдельности никогда не спасется. Сгорит, получит солнечный удар и погибнет. Вот я всегда смотрю на некоторых членов церкви. Они как не овцы, а как козы. Знаете, ничего не имею общего с жаргоном, который употребляют там козы, козлы, да? Ничего с этим жаргоном. Говорю о животных. Вот козы, козлы, посмотрите, отпустите их, они по мусоркам лазят. Вот овца никогда на мусорку не пойдет. Там кушать бумагу там какую-нибудь или что-нибудь. Овцу надо на пастбище водить. А вот козы, козлы, они везде лазят. И вы знаете, для них понятия стада нет. Пошли себе и все. Вот некоторые члены церкви напоминают мне... Вот такое, для них стада нет, знаете, они сами по себе. Как козы, козлы лазят, где-то наедятся чего-нибудь, живот начинает болеть, бегут куда? Молитесь за нас, нам плохо. Да, молитесь за нас, нам плохо. Вот. А чего ж ты по мусоркам лазишь? Да? Ходи на злачные пажити вместе с овцами, вместе со стадом. Да, будь вместе, будь здесь, будь внутри, и все будет с твоим желудком, все нормально. Никаких расстройств не будет, никаких болей не будет. Мы живем с вами в такое время, когда уже необходимо задумываться. Задумываться о своем духовном состоянии, задумываться о своих отношениях с Богом. Задумываться о том, что происходит в нашей жизни, почему это так. И почему это часто не так, как описано в Священном Писании? Что происходит? Самый мудрый христианин – это тот христианин, который умеет остановиться и вникнуть в себя. Помните, апостол Павел говорил, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо поступая так и себя спасешь, и слушающего тебя. Обратите внимание, как спасешь? Вникая в себя и в учение. Зачем вникать в себя? Сравнивать, да? Сравнивать. Соответствую ли я учению? Или я только на языке у меня? Язык может быть длинный, да, и на кончике языка у меня учение, понимаете? А в действительности от учения я далек. Мы все в таком состоянии. Нам всем необходимо думать. Кто-то ближе, кто-то дальше. Но сегодня уже такое время настало, когда надо думать об этом. И вот я проводил учительское собрание с учителями субботней школы в Пущино, пущинскими учителями субботней школы. Вот, мы с ними проводим по скайпу. Все учителя собираются в скайпе. И мы по интернету с ними проводим учительское собрание. Вот, я сажусь за своим компьютером, с камерой. Кто-то собирается у руководителя субботней школы дома, потому что у них нет возможности негде больше собираться. И мы с ними соединяемся и беседуем, рассматриваем уроки субботней школы, библейские тексты. И вот... Прошлый урок субботней школы мы изучали. Я не знаю как, но появился такой вопрос очень важный. Где была затронута тема поста? Пост. Вы помните, да? Проскакивала вот эта мысль. И мы начали рассуждать на эту тему. И я понял такую вещь, что оказывается мы мало что знаем о посте. Оказывается, пост для нас, мы где-то что-то слышали о посте, но конкретно объяснить, что это такое и для чего это, мы не можем. И мы начали обсуждать эту тему, и одна сестра говорит: Вадим Николаевич, вот у меня болеет соседка одна, можем ли мы взять пост? Можем ли мы взять пост, чтобы она исцелилась? И я задаю вопрос: скажите мне, пожалуйста, а вы понимаете, что такое пост? И она мне начала: ну как же, пост это вот когда ты отказываешься от еды, когда ты обращаешься к Богу для того, чтобы Он тебя услышал. Вот. И я говорю: никогда в жизни никому так не говорите. Почему, Вадим Николаевич, всегда мы так думали? Я говорю: ну вы представляете, каким вы Бога показываете другим людям? Что сидит дедушка на облаках и говорит: хочешь получить ответ на молитву? Я говорю: да. Не кушай неделю. Не покушай неделю. Вот я посмотрю. Вот помучайся неделю, не покушай, тогда я тебе скажу. Вы знаете, никогда я таким Бога не видел, не хочу видеть таким Богом. Это наш Бог не такой. Он не садист, который сидит и измывается над нами, смотря как мы голодаем с вами, как мы не кушаем с вами. Нет. Мы привыкли постом называть все. Ну, есть, например, лечебные голодания, когда мы отказываемся от какой-то пищи. Вот я в свое время, мы с Мариной вместе, например, по 10 дней голодали. Да, и хорошее было очищение организма, мозги светлые. Вот, правда, на 9-е сутки мы уже ничего не соображали, но ничего. Вот. Это свидетельствовало о засоренности нашего мозга. Вот. Маринина мама вообще каждый год голодала по 21 день и бегала на 5-й этаж быстрее, чем я. Вот. Не об этом идет речь. Это лечебные вопросы. Но когда мы говорим с вами о посте, мы же говорим с вами о духовных вещах. Правильно? И вот я сегодня хотел бы, если есть в этом нужда. Если нет, я другую тему вам скажу. Вы хотели бы понять, что такое пост? Хорошо. Я думаю, что это важно будет всем знать, потому что мы с вами стоим на пороге таких серьезных свершений в жизни христианина, что нам просто необходимо правильно понимать вопрос поста. Вот сейчас с генеральной конференции рекомендовали нам программу 777. Вы же слышали, да, они в 7 часов утра, да, каждую субботу, да, и, да, каждый день там и так далее. Да, в 7 утра, в 7 вечера, молиться и так далее. Давайте я сейчас прочитаю вам одну библейскую историю. И мы с вами обратим внимание на то, как Иисус отреагировал на ситуацию, которая вокруг Него сложилась. Это 5 глава Евангелия от Луки. Открыли, да? 30 глава. Евангелие от Луки, 5 глава, 30 стих. Извините, 30 стих. Я читаю, да? Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Ну, они для них считались кем? Самыми низко падшими людьми, отбросами общества, с ними за стол садиться нельзя было. Иисус же сказал им в ответ: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Если вы считаете их грешниками, так они более всего нуждаются в Спасителе, правда? Поэтому я к ним иду, поэтому я с ними сижу, а не бегу от них. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Праведник, он не нуждается. Да, он уже праведник, что с него взять? Он делает все правильно, все у него хорошо, он намекает на них, которые ему говорят. Праведник не нужда, поэтому я к вам не хожу, ребята. Я хожу вот к этим. несчастным, падшим грешникам, которые нуждаются в покаянии. И я несу им эти знания. Они же сказали ему, почему? Посмотрите. Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят? Так же и фарисейские ученики имеются в виду, да? А твои едят и пьют. Ай, хорошо. А твои едят, пьют. А эти постятся часто, молитвы творят. Казалось бы, какие духовные, да, правильные какие. Часто постятся, молитвы. А твои ученики что? Да. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? И вот этот текст Священного Писания у многих людей вызывает огромное количество вопросов. Что имел в виду Иисус, когда говорил эти слова? Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. И тогда будут поститься в те дни. Как вы думаете, с каким самым, ну, не то что самым, с каким серьезным заблуждением вот в данный момент борется Иисус? Давайте еще раз прочитаю. Смотрите, что он говорит. Они же сказали ему, почему ученики Иоанновы постятся, а твои едят и пьют? Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? То есть ситуация, понимаете, свадьба, столы накрытые, а вам говорят, не кушай. Сегодня пост. Не кушай. Сегодня праздник. Сегодня, мало ли там, что люди гуляют. У нас пост сегодня. Не кушай. Ты стоишь, смотришь, но написано, что не кушай. Но придут дни, Иисус говорит, придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Что он имел в виду? Придут дни, когда отнимется у них жених. Вы помните состояние апостолов, когда Иисуса распяли? Когда он умер? Когда его Иосиф из Аримафии положил в склепе, который приготовил для себя? Что творилось с учениками? В каком состоянии они были? Что с ними было? Помните? Страх. Они страшно боялись. Они все прибежали, закрылись все, чтобы их никто не видел, не слышал, не нашел. Почему? Как вы думаете, кого они боялись? Знаете, мне кажется, что они больше всего боялись не того, что кто-то там их побьет. Они больше всего боялись того, что они ходили с Иисусом, творились эти чудеса, и проповедовалось то, что Он будет всегда, а вдруг Его не стало. То есть они чувствовали себя обманутыми. Они чувствовали себя такими ущербными людьми. Они закрылись там, чтобы их в это время никто не видел, не слышал. И что им дало силы опять? Когда Иисус вернулся к ним, и Фомик говорит, ну, ты хотел, положи сюда свои пальцы, пощупай, это я. Это им опять дало силу. Но Иисус говорит, когда отнимется у них жених, вот тогда будут они поститься. Тогда они будут поститься. И вот я хотел бы сегодня взять за основу вот этот текст Священного Писания и объяснить вам, мои братья и сестры, что такое пост, в каких случаях этот пост применяется и какие величайшие благословения или проклятия этот пост несет с собой. А для того, чтобы нам было очень хорошо понятно, мы с вами вспомним о том, как люди постились в древности, чтобы нам было все понятно. Сегодня, напомню вам, пост используется как нечто такое, знаете, рычаг такой, на Бога надавить. Красная кнопка такая. Вот Бог меня не слышит, на молитву мою не отвечает, надо попоститься. И я начинаю поститься, как бы, чтобы заставить Бога ответить на мою молитву. Рычаг такой, знаете. Так не бывает. Бог не реагирует на такие вещи. Бога ничего заставить сделать нельзя. Почему? Потому что Он свободное существо. Мы сотворены по Его образу и подобию. Он нас сотворил, когда нас кто-то что-то заставить хочет сделать. Как мы реагируем на это? Если мы боимся этого человека, то мы делаем это с ненавистью, с нежеланием. Начальник приходит, делать вот это, да? И мы, а ну хорошо, а он отвалит. В спину ему. Но сидишь и делаешь, да? Потому что боишься. Богу некого бояться. Бога заставить невозможно, ничего сделать. Понимаете? Поэтому Бог, это не тот объект, на который можно надавить вот этим рычагом, который называется пост. Попощусь, 3 дня не хватит, 10 дней попощусь, надавлю посильнее этот рычаг. Может быть, так чуть-чуть, 3 дня это так чуть-чуть, насильнее надавлю на Бога. Да, постом. Мои любимые друзья, это такое страшное заблуждение, так общаться с Богом. Я хочу объяснить вам. Мы с вами вспомним людей, которые постились в древности. Вот, например, возьмем Иова, да? Классический пример. Или возьмем с вами жителей Ниневии. Когда Иона пришел, провозгласил все-таки, все-таки он пришел, да? Провозгласил эту весть, и что они сразу? Написано. Они сразу стали поститься, да? Стали поститься. И вот я исследовал Священное Писание, увидел удивительную вещь в Библии, что постящегося человека, жалко, здесь нету доски, где бы его можно было бы написать, так, чтобы хорошо это в память вошло. А постящегося человека в древности отличало 3 признака, 3 вещи. Первое. Постящийся человек не ел. Он отказывался от еды. Второе. Постящийся человек одевался в грубую одежду, в мешковину такую, грубую одежду. Называлась она вретищем, да, вретище такое. И третье. Постящийся человек почему-то посыпал свою голову пеплом. И если вы знакомы с культурой Древнего Востока и вообще Востока, постящий, вот, например, в народе, в котором я родился и вырос, у нас там в языке сохранилась такая фраза «кюль сэмбашева». «Кюль» – это пепел, «кюль». И вот, когда проклятие какое-то кто-то хочет на тебя произнести, «кюль башева», говорят, да, «пепел тебе на голову», вот так. «Пепел тебе на голову», «баш», «баш» – это голова, да. Башева на голову, кюль башева, да, пепел тебе на голову. Вот так. То есть оскорблений никакого нету, но вот это пепел, как будто взял и пепел на голову бросил. Вот так. Сохранилось это в языке, вот, особенно в мусульманских народах и так далее. Итак, постящегося человека отличало 3 элемента. Первое. Он отказывался от еды. Он одевался во вретище, и он посыпал свою голову пеплом. Плюс ко всему. А постящийся человек, он знаете, как постился? Он не просто сидел и посыпал свою голову пеплом. Постящийся человек ложился навзничь вот так. На живот вот так. Лицом упирался в землю. Распростирал руки и вот так, собирая пыль земную, вот так себе на голову, вот так себе на голову. И в это время он рыдал, плакал и молился. Кто когда-нибудь такой пост совершал из вас? Никто никогда, правда? Вы считаете, что мы постимся? Вы считаете, что мы когда-нибудь постились? Вы поймете, дело в том, что восточная культура, она весьма-весьма символична. Весьма. Даже когда, вы посмотрите, как восточная поэзия отличается от нашей славянской поэзии. Если, например, в славянской поэзии в основном присутствует рифма, да, тучи мглою небо кроют, вихри снежные крутя, то как зверь они завоют, то заплачет, как дитя, да, то есть есть ритм, да, и есть рифма. В древневосточной поэзии рифма как таковая отсутствует. Но у них присутствует интересная такая штука, которая называется параллелизм, параллели. Они произносят первую строчку, и вторую строчку они произносят другими словами, но в этой второй строчке содержится та же самая мысль, утверждающая, усиливающая вот эту первую мысль. Вот это типичный, откройте книгу псалмов, и вы увидите типичную древневосточную поэзию. Но восточный ум, он еще и отличается тем, что восточный ум – это ум образов. Если вы почитаете стихи там Омара Хайяма, там, например, вы посмотрите, как он описывает вещи. Там, или, например, «Влюбленные говорят», почитайте «Песнь песней», книгу. Вы посмотрите, как влюбленные разговаривают. На каком языке? «Ты моя голубица, а ты вот у тебя зубы, как стадо коз, там, спускающихся. Там. О, свет моих очей, твои глаза подобны луне на небосводе, и звезды плещут вокруг». Вот вы понимаете, это говорит восточный человек, да, полюбивший. Они очень символичны, очень образное мышление у восточных людей развито. Поэтому в восточных языках очень много такого, что, например, ну, русский человек не поймет. Например, даже если ему перевести, он не поймет, потому что очень много идиом. Русский язык тоже очень сложный, тот тоже не поймет, что говорит русский человек. Как шутил один комик, говорит, пришел, там японец сидит, стучит в дверь, открывается дверь, он смотрит, стоит перед ним мужчина и говорит: «Здрасте, я ваша тетя». Да, то есть нашего человека тоже очень трудно понять, вот, восточному человеку. Но дело не в этом. Дело в том, что вот эти три элемента, о которых я вам сказал, которые отличают постящегося человека от обыкновенного человека, они носят в себе очень серьезное глубокое содержание. Посмотрите, на кого в древности, кого хотел в древности изобразить постящийся человек, когда он отказывался от еды, когда он одевал на себя грубую одежду и когда он посыпал свою голову пеплом. Один только вывод напрашивается, что он пытался изобразить из себя мертвеца. Мертвеца. Он хотел изобразить из себя мертвого человека. Это очень серьезное дело. Почему? Почему мертвого человека? На Востоке, ну это везде, не только на Востоке, а мертвый человек, он не ест. Правильно, да? На Востоке мертвого человека не одевают в костюмах и не хоронят. А это у нас досталось от язычества, знаете, похоронить в таком виде, чтобы он на том свете мог себя презентабельно так быть, выглядеть хорошо. А на Востоке люди не верили в эту загробную жизнь, поэтому одевали человека, умер человек, замотали его в грубую такую ткань. Понимаете? И положили, пока он истлеет. Потом через время приходит, когда пройдет время, остаются только одни кости. Кости вот эти берут, разматывают это дело все, собирают кости, складывают в нишу какую-то определенную, и на его место уже хоронят другого человека. Ну, склепы вот по такой системе. Склеп, он не был рассчитан на одного человека. Там вырубалось в стене еще отсеки вот такие, чтобы кости туда, тех, которые умерли до него, складывать. Вот. Понимаете, поэтому постящийся человек в древности, он изображал из себя человека мертвого. Мертвого. А почему мертвого? Если вы посмотрите в Священное Писание, то вы нигде, нигде не увидите того, чтобы люди начали поститься для того, чтобы надавить на Бога, чтобы Он ответил на какую-то молитву. Всегда, всегда, когда вы столкнетесь в Священном Писании с постом, то вы увидите, что идея, главная идея этого поста – это смирение, это грех. Понимаете, да? Это смирение, это грех. Когда человек в древности... Что? Давид постился из-за того, что он согрешил. Я вам сейчас объясню, чуть-чуть попозже. Человек в древности прекрасно понимал, что когда он обращается к Богу, и Бог не отвечает на его молитву, человек понимал, что это Бог не просто не отвечает на его молитву, а не отвечает на его молитву, потому что он в ссоре находится с ним. Понимаете? Бог в ссоре находится с человеком, поэтому он его молитву не слышит. Понимаете, да? Нет, человек хочет с Богом дружить даже тогда, когда он пакости делает. А Господь говорит, а я с тобой дружить не буду. Понимаете? Он говорит, я не буду с тобой дружить. Да, ты хочешь со мной дружить в таком состоянии, но я с тобой не буду дружить. Я с тобой в ссоре. Ты напакостил, а не я. Поэтому постящийся человек начинал пост свой, прежде всего, отталкиваясь от какой мысли? Я грешник. Я грешник. Я согрешил. Я сделал плохо. Человек на Востоке прекрасно понимает, что если он сделал плохо, если он согрешил, он кто? Труп. Он труп. Он мертвец. Вы понимаете, почему они изображали из себя мертвого человека? Потому что они прекрасно понимали, что грех ведет к чему? К смерти. Возмездие за грех – смерть. Поэтому они прекрасно это понимали, когда они четко осознавали, что он сделал зло. Но он продолжает бояться Бога, он надевал на себя вретище, он отказывался от любимой пищи. И он ложился на землю и в слезах посыпал свою голову пеплом, говоря всему небу, я мертвец, я труп, я недостоин жить. Почему? Как бы, почему, его спрашивает все небо, почему ты недостоин жить? Потому что я грешник. Вот, исходя из этого, мои милые братья и сестры, каждому из нас нужно понимать, что пост, пост, это не рычаг, которым можно на Бога надавить, чтобы получить от Него ответ какой-то. Пост, это такое действие в моей жизни, когда я посмотрел на себя и сказал, ты труп. Ты мертвец, потому что ты согрешил. Ты грешник. И я вот этой сестре отвечаю. Я говорю, как же вы от Бога хотите получить ответ относительно вашей больной соседки? Причем тут ваш пост и ваша больная соседка? Вы хотите поститься, чтобы Бог исцелил вашу соседку? Пост не для этого. Пост вам дан для того, чтобы вы, осознав себя грешницей, вошли в такие ближайшие отношения с Богом, чтобы каждая ваша молитва, о соседке вы молитесь, о своем дитяте вы молитесь, о церкви своей вы молитесь, чтобы ваша молитва была услышано. Пост – это средство, которое подарил Бог человеку для того, чтобы войти с ним в ближайшие отношения. Вы говорите о Давиде. Давид постился не для того, чтобы ребенок воскрес. Давид прекрасно понимал, что ребенок находится в таком состоянии из-за того, что он напакостил. Давид прекрасно понимал, что он вел неправильный образ жизни. Давид прекрасно понимал, что он согрешил, причем согрешил грубо и неоднократно. Понимаете? И пост Давид одел на себя в ретище, в посте, в пепле и в ретище, сидел для того, чтобы не ребенок исцелился, а для того, чтобы вернуть свои отношения с Богом на тот уровень, на котором находился он до того, как он согрешил с Вершавией. И когда Давид надеялся, что он через пост вернется в то состояние, в каком он был до греха с Вершавией, он понимал, что если он попросит у Бога, Бог обязательно услышит его молитву об его умирающем ребенке. Итак, когда мы говорим о посте, о чем мы думаем? Что мы хотим в посте получить? Мы используем пост для того, чтобы Бог ответил на нашу молитву? Нет. Нет. Пост нам необходим для того, чтобы вернуть или войти с Богом в такие ближайшие отношения, в каких я с Ним должен быть. А вы понимаете, почему через это? Потому что через состояние умершего человека только можно войти с Богом в такие ближайшие отношения. Почему? Потому что покаяние делает нас близкими Богу. Нас близкими Богу делают тогда, когда мы настолько глубоко осознаем свой грех. Когда мы понимаем, что грех так сильно разлучил нас с Богом, что Он не слышит наши молитвы. Вот если вы почитаете 58 главу, вы помните, да? 58 главу. Здесь написано: «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня, и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно, и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу». Понимаете, да? Он говорит, желают приближения к Богу. Почему, он от их лица говорит, почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы дерзкую рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте? Посмотрите как, да? Смотрите, какой язык интересный у Бога. Он говорит, вы поститесь для того, чтобы распри, для того, чтобы бить. Вы не поститесь так, чтобы ваш голос был услышан на высоте. Что это значит? Что это значит, вы не поститесь так, чтобы голос вас был услышан на высоте? А? Что это значит? Вы поститесь, но вы себя мертвецами не считаете. Вы себя грешниками не считаете. Пост для вас это что? Это какая-то формальность. Вот мы возвращаемся к Иисусу в Луки. Вы понимаете, с чем он борется, с какой он идеей? К нему подходят фарисеи, да, ученики фарисейские. Говорят, а почему? Сейчас время поста. Сейчас все молятся. Постятся, сейчас никто не кушает, сейчас написано, что у нас пост. Почему твои ученики едят? Ну, написано в законе. Каждый пятый, шестой, десятый месяц пост, да будет у вас пост там и так далее. Вы понимаете, с чем борется Иисус? Почему его ненавидели эти фарисеи, книжники, священники? Почему его ненавидели? Он приходил и разрушал эти вещи. Он разрушал их устои. Он разрушал их формализм. Он разрушал их вот эту узкость. Он говорит, слушайте, тут жених. Как они сейчас могут поститься, когда столы накрыты, когда кушать надо, когда слушать надо, когда внимать надо, как они могут поститься сейчас? То есть Иисус был категорически против вот этих вещей. Назначить пост. Что это значит назначить пост? В Ветхом Завете много чего было назначено. Таким образом, Бог вел людей к традиции признания себя грешниками. Например, святилище было для этого поставлено. Но Христос говорит, я принес вам Новый Завет. В чем был смысл этого Нового Завета? Что вот эти образы, вот эти символы, вот эти законы, они что? Они сталкиваются с самим Христом и приобретают совершенно иной смысл. Если тогда было определено, вот отсюда до сюда молимся, до вечера едим рыбу, после вечера едим мясо, то на сегодняшний день Иисус говорит, что пост – это такое действие, к которому ты должен прийти. Понимаете, да? Ты должен прийти. Он говорит, когда у них отнимется жених, вот тогда будут поститься. Почему? Нет рядом. Нет рядом. Когда человек Бога ощущает вот здесь рядом, да, ему хорошо. Но как только Бог отдаляется от человека, искренне верующий человек, он начинает чувствовать дискомфорт внутри. У него страх появляется, он начинает переживать. Почему? Почему он удалился от Бога? Что произошло? И он начинает исследовать себя и находит. А, проблема. Я сделал что-то, что не понравилось моему Творцу. И сделал это сознательно, сделал это неправильно. Милые мои братья и сестры, пост – это не формальность какая-то. Пост – это не время какое-то, с утра до утра, или с вечера до вечера, или неделю, или 10 дней. Это не пост, это формальность. От того, что вы с утра до вечера, или с вечера до вечера, просто отказались от еды, и посчитали, что вы выдержали пост, друзья мои, не занимайтесь самообманом. Не занимайтесь самообманом. Если вы хотите просто физически подлечиться, это другой разговор. Например, Вестница Божия рекомендовала в неделю один раз не кушать. В сутки не кушать. Каждый должен выбрать там свое время, когда, да? И не покушать в эти сутки. Хорошая разгрузка для организма, для кишечника хорошо. Вообще благотворно. Но не об этом речь идет. Это не пост. Это просто оздоровительное голодание. Я же говорю о вещах, о которых мы думаем как о средстве получить ответ. И вы помните, если вы назначили себе какое-то время, то не в этом времени смысл, а смысл, что с вами происходит вот в это время. Что в вашем сердце в это время? Что в вашей голове в это время? Как вы на себя смотрите в это время? Как вы оцениваете ваши отношения с Богом в это время? А не просто я не кушаю. Ну и не кушай. А ничего не меняется. Кушаешь ты или не кушаешь, ничего не меняется. Проблема в том, что меняться начинает тогда, когда я себе определяю мое место в этой жизни. Когда я смотрю на себя и говорю, проблема, 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 Господи, я мертвец. Если я в таком состоянии нахожусь, в в потерянном состоянии. Если я тебя потерял из виду, то я труп, я мертвец. Но я этого не хочу, Господи. Я хочу вернуться. Я хочу вернуться в то состояние дружбы, взаимопонимания, правильных отношений, каких я был, или каких я еще не видел, в каких я еще не был. Вот что такое настоящий пост. Вы не можете поститься ради кого-то, ради исцеления кого-то. Вы можете поститься ради своих отношений с Богом. А когда вы их наладите, тогда вы сможете сказать: Господи, коль мы с Тобой вошли в такие близкие отношения, коль мы с Тобой так подружились, и Ты теперь слышишь меня, и Ты чувствуешь мое сердце, у меня есть соседка, она тяжело болеет. Прошу Тебя, исцели ее. Понимаете? А не так: Господи, я отказываюсь от пищи на неделю, чтобы Ты исцелил мою соседку. Ну как это? На что это похоже? Где логика, где смысл? Я не буду кушать. Вот, Господи, я Тебе объявляю голодовку. Вот это на это похоже. Объявить голодовку на неделю. Может быть, Ты сжалишься. Вот я буду изнывать. Ты знаешь, как я хочу кушать? А я вот буду голодать, пока Ты не ответишь мне на мою молитву. Что, Бог садист или Бог террорист какой-то или что? Нет. Я не ем, Господи, да потому что мне кусок хлеба в горло не лезет. Скажите, это другой пост? Вот. Я не ем не потому, что я не ем, я не буду кушать. Господи, я не могу кушать. Я такое натворил, Господи, я не могу кушать. И вы не говорите: 3 дня. Вы не кушаете до тех пор, пока вы не можете кушать. Вы помните, когда произошел конфликт между Даниилом и сатрапами? Помните, да? Они Дария обманули. Ну, сделали так, чтобы Дарий Даниила опустил в львиный ров. Помните, да? И вот Дарий оказался в таком безвыходном положении, и он действительно Даниила в этот львиный ров опускает. И вы посмотрите, что творится с Дарием. Он не спит и не ест. Почему? Потому что ему кушать не хотелось. Ему кусок в горло не лез. Что там, в львином рву, сидит человек, на которого он полагался. Там, в львином рву, сидит верный ему человек, который ничего плохого ему не сделал, а он так повелся на этом обмане сатрапов. Вот это настоящий пост. Дарий постился. Совесть его мучила. Кусок хлеба не входил в его уста. Он переживал. Правда, есть люди, которые нервничают и кушают еще больше. Вот. Надо аккуратнее быть с этим. Вот. Потому что вся наша жизнь – нервы. И, следовательно, для таких людей вся жизнь – это еда. И они полнеют из-за этого. Стресс. Им кушать хочется. Во время стресса они начинают уплетать кусок хлеба, перекусывают между приемом пищи, сбивают баланс, сбивают ритм организма, нарушают все процессы гормональные и обменные, и все. И их начинает распирать. Будьте очень осторожны. Милые мои друзья, небольшое отклонение такое. Поймите, что с Богом шутить нельзя. И с Богом вот такие вещи не пройдут. Я тебе объявляю голодовку. Понимаете? Не пройдут. Бог перед собой хочет увидеть человека, который любит его и который дорожит своими отношениями с ним. и дорожит настолько, что готов умереть даже. Иов, когда лежал, молился, постился, посыпал свою голову пеплом, он плакал. Почему? От чего он плакал? Что происходило с Иовом? Он что-то плохое сделал? А? Нет. Почему он плакал? Почему он постился? Потому что он говорил, а Бог молчал. Он привык говорить и слышать. Он каждое утро жертвы приносил, каждый вечер жертвы приносил. Он молился, и Бог слышал его молитву. Он это видел в своем имении, в благословении, в детях. Он видел, Бог ему отвечает. А здесь он молится. Имение пропало. Здесь он молится. Дети погибли. Здесь он молится. Язвами покрылся. Что происходит? Он говорит, а Бог молчит. Нет связи с Богом. Разрыв с Богом. Вы понимаете, почему он сел в пепел? Он не мог понять, почему мы разорвались с тобой, Господи. Почему наши отношения разорвались с тобой? Он был готов умереть от этого. Он не привык к этому. И он сел в прах и пепел. Он говорил, значит, Господи, я такой грешник, что ты не хочешь со мной иметь дело, а тут еще сатана своих ребят подсылает, да? Идите, скажите, что он грешник. Идите, скажите ему, пусть он поверит в то, что Бог казнит его. И они, помните их речи, да? Но, слава Богу, написано, что Иов ни в чем не согрешил перед Богом, ни слова не сказал, ни в чем не усомнился. Но на уровне своего сознания он не понимал, что происходит, разрыв, Бог его не слышит. Он сидел в прахе и пепле, он постился. Он изображал из себя мертвую. Господи, если так продолжится, я труп. А зачем мне жить тогда? Я труп. Что я без тебя буду делать? Что я без тебя буду делать? Я труп, я мертвец. Вы понимаете мысли постящегося человека? Вы думали когда-нибудь об этом, когда постились? Слава Богу. Если эти мысли посещают вас, когда вы молитесь. Слава Богу. Итак, милые мои друзья, если вы хотите получить ответ на молитву, поймите, для того, чтобы его получить, надо быть в хороших отношениях с Богом. Чтобы услышать, что Он вам отвечает. Чтобы не удалиться от Него на такое расстояние, что Он даже кричать будет, а ты не услышишь ничего. Пост – это такое состояние, когда я понял, что я отдалился от Бога настолько, что мне теперь надо сблизиться. И я вхожу не в формальный пост ограниченный времени, а я вхожу вот в это состояние, и я говорю, Господи, я буду в нем находиться до тех пор, пока мы с тобой не наладим наши отношения. Как это? Я без них труп. Я без них мертвец. И представляете, вы молитесь, и вдруг благодать такая опускается на вас. И вдруг вы, вдруг настроение ваше поменялось. Вдруг вы чувствуете, вот вы молитесь, и вдруг солнце по-другому заблестело. Оно как-то что-то внутри вас такое. Раз, Господи, я тебя чувствую рядом. Ты здесь, ты здесь. И он раз отвечает вам. Обстоятельством каким-то. Через человека какого-то. Как-то он даст вам понять, что он рядом с вами. А раз он дал вам понять, значит, вы достигли этого состояния, и пост ваш заканчивается естественным путем. Вы понимаете? Вот сейчас эта инициатива с генеральной конференции поститься каждую первую, да, субботу. Вот. Это не обязаловка, друзья мои. Мы постимся каждую первую субботу. Это призыв. это призыв к тому, чтобы каждую первую субботу входить с Богом в такие отношения. Приучить себя, чувствовать, что мы далеки. Чем чаще мы будем об этом задумываться, тем ближе мы будем Бога чувствовать с собой. А вы сами понимаете, если Он близко к нам осенью, значит, Он близко к нам и зимой. А когда Господь близок к нам зимой, никакие морозы нам не страшны, даже самые лютые. Пусть вас Бог вот этими отношениями благословит, чтобы вам всегда было тепло. Пусть иногда будет жарко, это тоже полезно. Аминь. Давайте помолимся.